вечер, друзья. О чем это я? Да. Да-да, вспомнил. Раскрашенные лица, громкие гитары. Вспомнил. Америка, группа Kiss. Да уж, раз взялись, надо продолжать до самого победного конца. Восьмой ломоть. Уж сегодня отрезаем мы от железной рок-н-ролльной буханки. Восьмую часть сериала начинаем, но прежде чем отрезать, прежде чем зачать, заглянем, как обычно, в рок-хронику. Тридцать лет назад, в 63-м году, Rolling Stones подписали контракт с первыми своими менеджерами. Это были Эндрю Олдом и Эрик Исон. 4 мая, 30 лет назад, американская The Beach Boys попала в американский список со своей знаменитой песней Surfing USA. 5 мая, в 68-м году, 25 лет назад, из-за внутренних конфликтов распалась группа Buffalo Springfield. Выпавшие в осадок Стив Стилс и Нил Янг образовали супергруппу с Дэвидом Кросби и Грэем Нашем. 5 мая 73-го года, 20 лет назад, вышел альбом Пола Маккартни «Red Rose Speedway». 5 мая 48-го года, 45 лет назад, в Бирмингеме родился Билл Уорд, барабанщик, один из основателей Black Sabbath. Из последних новостей. Толком новостей на этой неделе, в общем, нет никаких. Да, уж скажете вы, нет новостей. Нет новостей, конечно, есть. Вон целые страницы ими исписаны. Но все какие-то пустопорожние эти новости, мелкотравчатые. Заслуживает, правда, внимания первые 5 мест в списке альбомов недели. Сразу становится понятной быстро переливающаяся наша муз-обстановочка. Итак, на 5-м месте британского списка Дэвид Эссекс с альбомом «Cover Shot» — обложка. Дэвид Боуи был на прошлой неделе на 1-м месте со своим новым альбомом «Black Tie, White Noise» — черный галстук, белый шум. Пластинка американской группы R.E.M., что значит «Rapid Eye Movements» — быстрое движение глаз под названием «Automatic for the People» — не выходит из списка уже много недель. И вот нынче опять поднялась до 3-го места. На 2-м месте неувядающий Клифф Ричард, а на 1-м новая пластинка группы Aerosmith под названием «Get a Grip» — «Ухватись». Она же возглавляет и металлический список Керанга. Итак, если новостей не хватает на Западе, их надо искать на Востоке.
2 последние недели отличались в столице всплеском музыкальной активности. Я с большим трудом могу найти день, в который бы не проходил какой-либо интересный концерт или событие музыкальной жизни. А своеобразным рекордом стал день 21 апреля. 4 концерта плюс ночью фильм «Майк» из группы «Зоопарк» по российскому каналу телевидения. Кстати, в этой программе был показан фильм «Буги-вуги каждый день», автором которого был сам Майк и его группа. Причину же подобной активности в музыкальных кругах можно, например, объяснять наступлением солнечных дней, но думается, что скорее наблюдается причинно-следственная закономерность экономического порядка. Иначе говоря, возросшие в несколько раз зимой цены на билеты равнялись по уровню с покупательной способностью потенциальных зрителей. Кстати, из того, о чем я не упоминал ранее, стоит отметить двухдневный дэд-фестиваль, прошедший, как это ни удивительно, в полупустом зале. Возрожденная группа «Не ждали» из Сталина во главе с возвратившимся из эмиграции Леонидом Сойбельманом выступила 21 апреля у нас, а 14 мая должна появиться в питерском клубе «Инди». Появившаяся в Москве группа «Калинов мост» дала акустический концерт в одном из новых московских залов, уютном подвальчике на Профсоюзной, клубе имени Джерри Рубина. Там же совсем недавно был Вова Веселкин и калифорнийская группа «Pinocchio Bump». 29 и 30 апреля в Питере в зале «Октябрьский» юбилей. 10 лет группе «Наутилус Помпилиус». По всему поводу и концерт, в котором музыканты Чайфа, Насти, Выхода, Агаты Кристи и ДДТ исполняют песни Наутилуса вместе с ним. А московский юбилей 3 и 4 мая в ДК Горбунова. Там же, но 2 мая презентация нового альбома Чайфа «Дети гор». а 5-го выступление ва-банк. 1 мая уже в упомянутом мною клубе имени Джерри Рубина выступает «Лолита», «Рада» и «Терновник» и комитет охраны тепла. А 14 мая в концертном зале «Октябрь» премьера фильма. В главной роли Джоанна Стингрей. Второе отделение, ее сольный концерт. А сейчас очередное сообщение сотрудника музыкальной редакции российского телевидения Олега Титрова.
10 мая в Театре оперетты состоится заключительный концерт гастролей Марка Алманда в России, в Московском театре оперетты. Организаторы, а это ассоциация Art Intercom при содействии Британского совета, считают это место наиболее подходящим из всех возможных. С чем можно во многом согласиться, если вспомнить футуристический драматический образ Марка, его альбом по песням Жака Брели или славные времена с группой Soft Cell. Марик не ставил каких-либо невыполнимых условий, всего лишь цветы в гримерной и энное количество бутылочек водки и шампанского в день. Цветет миндаль на югах, а в Сереметьево 2 приземлился еще один миндаль, Марк Миндальный. Алманд в переводе значит миндаль. Его встречали программы «Экзотика», «Артем Троицкий» и прочие ценители его творчества. Выступлением студии на Шаболовке, а на следующий день в логове ночных волков в клубе «Сексон» отметились 26 и 27 марта французская группа «Гарсон Бусе», стиль которой я условно определил бы как «Шансон Панк». Присутствовавших на съемках программы «А» на Шаболовке ежей зрителей, солист не удивил показанной голой задницей, времена уже не те, а тем более нравы. У ежей, которые не видели это выступление, есть возможность посмотреть передачу по телевидению в программе «А». Где-то в конце мая, начале июня. По законам диалектики, славное прошлое дает о себе знать и сегодня. Похоже, рок в России волей-неволей снова на службе идеологии. Проводя аналогии с вручением MBE Beatles, московский комсомолец опубликовал заметку о награждении знатных отечественных рокеров, твистеров, поперов медалью «Защитник свободной России». Концерт на Васильевском спуске 21 апреля в поддержку Ельцина еще можно понять. Но вешание медалей, не дай бог, с поцелуями, причем не только музыкантам, понять довольно трудно. Ведущий звуковой дорожки Артур Гаспарян, например, запечатлен в рукопожатии с президентом. Хотя программа «Экзотика» вроде бы вежливо доказала, что его и в помине не было у Белого дома. Где и как он защищал свободную Россию, не ясно. А так все нормально. Вроде бы референдум оказался успешным для президента, и рокеры, надо понимать, добавили ему голосов. Олег Осетров,
Алексей Татищев, для «Рок-Потел», Москва.
Спасибо, спасибо, Москва. Итак, разгоняем нашу колымагу на 8-й заезд по маршруту американской группы KISS. Ведь 20 лет не шутка. Санда с пластинки KISS Alive концертного альбома группы KISS. Называется KISS Alive 2, вообще-то. В прошлый раз мы с вами рассматривали, так сказать, 4 источника, 4 составные части киссизма. Речь шла о 4 индивидуальных проектах участников, о 4 сольных альбомах, которые кисовцы выпустили одновременно осенью 78 года. Так порой какой-нибудь служащий, член трудового коллектива чувствует, что не дают ему как следует развернуться, и думает себе: «Дали бы мне возможность, я бы им всем показал». А заполучивший эту возможность, а вместе с ней ответственность, задумывается: «И чего это я стал высовываться? Так ведь было хорошо и спокойно, всегда за товарища можно было спрятаться». Нечто подобное произошло и с нашими героями. Натешившись в волю музыкальным своим индивидуализмом, творческим эгоизмом, осознали они мощь своего первозданного коллектива и полные обновленной силой взаимного притяжения собрались вместе в январе 79 года для записи следующего альбома. Те, кто помнит конец 70-х, не забудут и повального увлечения, охватившего тогда молодое человечество. Было это, конечно, диско. И хоть впоследствии любой маломальски осведомленный в музыке слушатель с презрением отнесется к этому выхолощенному прикладному направлению, но тогда, перед лицом всеобщего обвала, сохранять ощущение своего собственного магнитного поля было нелегко. Девиация диска так избивала с курса, понимаете ли, творческий компас. Многие вполне уважаемые артисты в тот период оказались вовлеченными в этот круговорот. Иначе вроде было нельзя, казалось, что ты можешь от жизни отстать безнадежно. Не избежали этой червоточины и участники KISS. Хотя они-то сделали это не столько из-за любви к удалому танцу тазобедренным суставам. Но, по собственному признанию Джина Симмонса, мы за свою жизнь написали столько песен, что хочется чего-то нового. Шеф-поваром этого новенького муз-блюда стал продюсер Винни Понсия. Понсия продюсировал сольную пластинку Питера Криса, самую приглаженную, самую популярную по стилю из всех четырех. Понсия опытный, я бы даже сказал, матерый музыкант. Он написал для пластинки несколько песен, одна из которых под названием «I was made for loving you» — «Я создан был, чтобы тебя любить» — стала хитом средней руки в дискотеках по обе стороны Атлантики. Как говорил наш учитель военного дела, о вы расслабляющего действия. И тому подобное довольно неудобно, господа. Стыдно даже перед отдельными слушателями. Итак, 6 лет до описываемых нами событий. В 1973 году, когда KISS подписали свой контракт с фирмой «Касабланка», они тогда включили в него специальный пункт, отражавший их взаимоотношения с директором Нилом Богартом. В том случае, говорилось в этом пункте, если Нил Богарт покидает фирму «Касабланка», то группа KISS становится свободной от контрактных обязательств. И вот в 79 году именно это и случилось. Богарт ушел из «Касабланки», и KISS оказались вдруг вольными казаками. По законам свободного рынка спрос и предложение взаимно связаны. Впрочем, это вы и без меня теперь знаете. Так вот, предложения, поступавшие группе KISS, отражали высокий на них спрос. Разные пластиночные фирмы, как говорится, толкаясь локтями, старались перешибить друг у друга многозначностью аванса. Авансы эти по виду напоминали порой телефонные номера. Самой мощной и самой толстосумной оказалась тогда корпорация «Полиграм», которой наши герои и отдались за деньги. «Полиграм» — это, однако, компания холдинговая, центральная. Она занимается общим руководством, распространением, финансами. С артистами же работают творческие объединения фирмы, или как здесь их называют, лейблы, то есть ярлыки. Так вот, вскоре после приобретения KISS ненасытная корпорация «Полиграм» приобрела и «Касабланку». И как все сразу стало знакомо, как все стало хорошо. Так вот, на «Касабланке» и продолжили, даже с тем же продюсером Винни Понсия. Вышла с ним же и следующая пластинка под названием «Unmasked», то есть «Без маски». Она была выпущена в свет 20 мая 80-го года, и в тот же день опубликовано было объявление, которое верные фаны KISS предчувствовали уже много лет. А именно, что барабанщик Питер Крис решил покинуть группу. Названием «Шэнди» пластинки «Анос» без маски группы KISS. Тоже довольно неудобно перед слушателями, понимаете, крутить такую музыку. Официальной причиной ухода Питера Криса, по его собственным словам, были поиски новых музыкальных направлений. Однако еще по сольному его альбому видно, какие такие направления его привлекали. Кажется, что нравилась ему музыка мелодически пузырчатая, ритмически рассыпчатая. Впрочем, если интересно, можете сами справиться. С тех пор он записал 2 альбома. «Out of Control», «Вне контроля» и «Let me rock you», «Дай я тебя покачаю», на которых видно, что не чурался Питер Крис и коммерческого джаза, коим полны американские радиоволны. Пластинки эти восторга ни у критики, ни у публики не вызвали, и найти их сегодня можно разве что в магазине уцененных винил-товаров. На замену Питеру Крису пришел некто по имени Пол Каравелла. Мы-то его знаем под рок-н-ролльным псевдонимом Эрик Карр. Родился он 12 июля 1953 года в Нью-Йорке. До своего первого выступления с KISS в нью-йоркском зале «Палладиум» в июле 80-го был музыкантом широкой публики совершенно неизвестным. Но вы помните, что ушедший Питер Крис на концертах гримировался под металлического кота. И для общего имиджа нужно было и Эрика Карра под какое-то животное раскрашивать. Он выбрал себе образ лиса. И удачно, надо сказать, у него это получилось. Потому что влился он в общую картину так плавно и пластично, так заподлицо подошел по всем статьям, что через некоторое время уже трудно было и вообразить, кто же это на его месте раньше-то сидел. Да и стиль у него был потяжелее. Эрик Карр был типичным хард-роковым барабанщиком. В этом обновленном составе отправились на европейские гастроли. Расписание такое. 3 концерта в Италии, 11 в Германии, 2 в Швеции, 4 во Франции, по 1 в Бельгии, Швейцарии, Голландии, Норвегии и Дании, на Англию, Пришлось 4 концерта. 2 на стадионе Уэмбли в Лондоне. И вот тут-то пришлось кисовцам столкнуться со всей строгостью наших муниципальных уложений. Англосаксонские народы, англичане в особенности, по моим наблюдениям, помешаны на безопасности. В Англии вон даже электрические вилки вместо 2 штырей имеют 3, третье для полнейшего заземления. Внутри штепселя специальный предохранитель. Все провода особыми винтами схвачены, чтоб не дай бог. А говорят, все равно их током бьет. Но неважно. Это я все к тому, что пожарный инспектор или инженер по технике безопасности при местном райсовете имеет большую власть и силу. И к тому же каналья, как правило, взяток не берет. Вот как запретит что-нибудь, слишком рискованным для публики ему покажется. И все. Перекраивай концерт, меняй режиссуру, модифицируй декорации. Например, Джин Симмонс на концерте на ракетном двигателе улетал наверх, к колосникам. Сняли. Были особые пиротехнические эффекты специально для стадионов. Запретили. И пришли.